Доктор, а я не вижу вблизи, какой ужас, это прям кошмар. Ну, то возрастные изменения в тканях.
Это неизбежно.
Неизбежно. Мышцы напрягутся, хрусталик станет выпуклым, соответственно, мы получаем счастливого человека. Ему не нужна коррекция.
Ничего себе.
Людей, потерявших зрение от того, что они носили контактные линзы, намного больше. И человек на ярком свету ничего не видит. Это уже катаракта, и ее надо оперировать.
Какие самые опасные и тихие враги хорошего зрения, которые люди могут упускать?
Если мы возвращаемся к эволюции и к нашему дедушке Дарвину, то мы не рассчитаны на такое долгое проживание активное. Мамонта поймал, детей родил, все, в 30 лет, в принципе, те же кроманьонцы больше 30 лет не жили. Поэтому глаз, он не был в природе рассчитан на длительное такое существование, активную работу. Поэтому в основном все заболевания, конечно, бывают врожденные какие-то заболевания, аномалии, и генетически обусловленные, и врожденные по каким-то другим факторам. Но все заболевания связаны с возрастными изменениями. И есть, ну, условно, на примере, есть там слепота обратимая, слепота необратимая. Что такое слепота обратимая? Там вот у человека все люди доживут до своей катаракты. Катаракта – это возрастные изменения в хрусталике.
Это неизбежно?
Неизбежно.
Звучит грустно, честно говоря.
Ну, это не грустно, ну как? Мы не расстраиваемся, что в 60-летнем возрасте мы бегаем на 100-метровку хуже, чем в 20-летнем, правда? Ни у кого вопросов не возникает. Но вот когда возникает такой доктор, а я не вижу вблизи, какой ужас, это прям кошмар. И когда говоришь, ну, то возрастные изменения в тканях. И вот это прям особенно для женщин, это какой-то очень большой удар. Вот, но есть, как я сказал, есть обратимые изменения, есть изменения необратимые. Близорукость, дальнозоркость, катаракта. Когда сетчатка работает хорошо, все, что связано с оптикой, на сегодняшний день и в связи с развитием хирургии, технологий, лазеров и так далее, все это исправимо. Ну, в той или иной степени успешности. Но вот когда страдает уже нервная ткань, когда страдает зрительный нерв или непосредственно сама сетчатка, вот здесь уже начинаются проблемы, потому что эти изменения, они необратимы, к сожалению. Когда я вам вот сейчас скажу слово «лимон», вот у вас начинает работать слюнная железа, вы видите желтый цвет, да, еще я скажу «спелый апельсин», и у вас куча ассоциаций и так далее. Это именно потому, что наша зрительная кора посредством связи с другими областями связано с анализатором слуха, анализатором вкуса, со всеми нашими другими анализаторами. Именно поэтому так сложно понять, что такое зрительный образ и как он работает. И глаз – это является тем механизмом, который позволяет собрать информацию об окружающем мире, сфокусировать эту световую энергию на сетчатке. И сетчатка – это мозг, вынесенный наружу. Начальные нейроны зрительного анализатора находятся уже в сетчатке.
То есть, получается, если у нас возникают хоть какие-то проблемы с нейронами, или даже не с самими нейронами, а связями между ними, то у нас уже потенциально может снижаться зрение.
Снижаться не только зрение, но и узнавание, и всякие когнитивные способности. Как правило, есть небольшое недопонимание, когда люди говорят, у меня зрение минус 6, или у меня зрение плюс 2. Это не совсем верно. Минус 6 и плюс 2 – это рефракция. Зрение – это острота зрения, это разрешающая способность сетчатки. В зависимости от того, как часто натыканы палочки и колбочки в сетчатке, мы можем различить то угловое расстояние, то есть мы можем различить два предмета. Они у нас не сливаются в один, да, а мы можем их различить как разницу. И есть люди, у которых так плотно натыканы палочки и колбочки, у которых 6 единиц зрения. 6 единиц зрения – это спутники Юпитера, без телескопа можно считать, да. Вот. Но, в принципе, в среднем у человека где-то вот эта единица зрения, это вот с 5 метров нашу 10-ю строчку человек видит. И человек может видеть эту 10-ю строчку с минус 20 или с плюс 5 в очках, но все равно это будет считаться, что с максимальной коррекцией человек видит 100%. А вот если уже плохо работает зрительный анализатор, там в сетчатке проблемы, проблемы в зрительном нерве, то какие бы стекла мы ни подставляли, вот человек вот атрофия зрительного нерва, вот он видит вот эту ШБ, это называется 0,1, 10%, и все. Поэтому, когда мы говорим о коррекции зрения, мы говорим о коррекции рефракции.
Ну, то есть, в первую очередь, у нас, скорее всего, возникают проблемы со зрительным анализатором.
Да.
Из-за чего могут возникать проблемы с ним? Самое распространенное.
Зрительный анализатор начинает развиваться после рождения. у нас есть все структуры этого зрительного анализатора, но связи между ними начинают развиваться и образовываться только тогда, когда ребеночек маленький открывает глаза, и свет попадает в глаз. И вот эти процессы, фотохимические реакции, передачи этого импульса, они развивают этот зрительный анализатор. Угу. Поэтому если здоровому совершенно ребеночку при рождении глазки завязать и развязать их в года два, несмотря на то, что все части на месте, все они вроде бы функционально нормальные, но связи между глазом и мозгом нет, и ребенок видеть не будет. Это состояние называется ленивый глаз или амблиопия. Вот если до 8 лет есть какие-то дефекты, которые не, там, сложный астигматизм, некоррегированный, нелеченный, какие-то проблемы там, с сетчаткой, врожденная катаракта, когда свет просто не попадает на сетчатку, то вот этот период критичный, от 0 до 2 – это самый критичный возраст, угу. И ну, там, до 8 лет – это максимум. Вот это образование связей между глазом и мозгом, и если они в этот период не образовались, то дальше это бесполезно что-то делать. А потом все зависит, во-первых, от мамы с папой. Это, ну, там, близорукость. Угу. Это не наследственное заболевание, но риск, что у ребенка будет близорукость, повышается. Потому что наследуется не само заболевание как таковое, а наследуется анатомия глаза. Там от папы длина глаза, от мамы кривизна роговицы, от дедушки там, цвет радужки, там, кривизна хрусталика и так далее. И вот если это все так совпало, что длина глаза не соответствует оптической силе роговицы, то световые лучи фокусируются перед сетчаткой.
Угу.
И для того, чтобы их сфокусировать на сетчатке, перед этими роговицей надо поставить какое-то отрицательное стекло, да, которое разводит эти лучи, чтобы они фокусировались на сетчатке. И тогда это близорукость. Если световые лучи фокусируются за сетчаткой, это дальнозоркость. Поэтому для того, чтобы на сетчатке было четкое изображение, перед глазом надо ставить плюсовые стекла. Ну, это все формируется в процессе жизни, естественно, что и окружающая среда, и зрительная нагрузка, и все остальное. Но основное – это, конечно, генетика.
Можно ли какими-то способами остановить ухудшение своего зрения?
У нас, как и мы все, и глаз тоже растет. Когда мы рождаемся, у нас длина глаза, то есть вот это от роговицы до сетчатки расстояние, оно 16 миллиметров.
Угу.
И все дети, которые рождаются, они у нас высокие гиперметропы. Потом глаз вот активно растет, а у взрослого человека длина глаза 22-23 миллиметра. И первый активный рост глаза происходит именно в первые два года жизни. И вот с 16 миллиметров он дорастает до 20-21. И глаз, он имитропизируется. То есть, когда нет ни плюса, ни минуса, это называется имитропия.
Угу.
Если глаз продолжает расти, то вот это фокусное расстояние увеличивается, и это называется прогрессирование близорукости. Ну, первое, это то, что заложили с мамой, с папой, и что бы мы ни делали, ну, он вырос и вырос, никуда здесь не денешься. Но есть патологический рост, когда вот этот как бы начинается порочный круг, когда глаз перерастягивается, перерастянутый глаз хуже кровоснабжается, да, ну, это тоже понятно, что глаз становится в объеме и по площади больше, то есть площадь, которую надо кровоснабжать,
да,
питать, она больше, а сосудов столько же, сколько было. Поэтому идет вот такой порочный круг, что вот эта перерастянутая ткань, она слабее, потому что она хуже кровоснабжается, она тоньше. Соответственно, те нагрузки, которые глаз испытывает, это внутриглазное давление, это то, что мы трем глаз, то, что мышцы, которые глазом управляют, тоже на глаз давят. Вот угу. Эти все микронагрузки, они приводят к тому, что глаз вот он растягивается, растягивается. Это вот в период прогрессирования, это называется прогрессирующая близорукость. Нельзя сказать, что это прям лечится и вылечивается, но это надо брать под контроль, это грамотная коррекция, это гигиена зрения, то есть это там понятно, что если ребенок совершенно здоров и у него имитропия, то там лежа не читай. Слышали, наверное, в детстве там мама говорила, да? Там,
свет, без света не читай. Да,
да, свет должен быть. Если ребенок здоров, ничего там не будет. Хоть лежа, хоть полулежа, хоть со светом, хоть без света, близорукости не будет. Но если есть, это если ребенок входит в группу риска, то да, все эти рекомендации нудные, врачебные, они как раз приводят, невыполнение их приводит к прогрессированию близорукости.
Не видно рекламу? Ну и ладно. Дайте глазам отдохнуть. Хотя бы 10 секунд. Вместе с брусникой.
В когда мы работаем за компьютером, мы сейчас живем в такое время, что невозможно все-таки не сидеть за компьютером, вся работа там находится. Как правильно следить за профилактикой глаз, то есть за профилактикой зрения? Что можно делать?
Есть такой даже на сегодняшний день компьютерный синдром. Угу. И чем меньше запасов аккомодации, то есть чем старше человек, да, у него хрусталик уже не так активно работает, тем больше вот этих жалоб на компьютерные синдромы, когда спазм аккомодации приводит к нарушению работоспособности. Ну, правила одинаковые везде. Если ты час сидел и смотрел в компьютер, иди 15 минут, посмотри, погуляй по лесу, там, позанимайся теннисом большим или покатайся на лыжах. То, чтобы мышца расслабилась, и чтобы она смотрела вдаль, а не на то расстояние, на котором ты привык. Все, она, конечно, не такая мышца, как наши обычные поперечно-полосатые, там это своеобразная очень мышца, о ней тоже можно поговорить, но это тоже приводит к нормализации работы глаза.
А работают ли очки, которые специально для компьютера?
Раньше были очки, которые позиционировались как защита от какого-то излучения от компьютера.
Это точно раньше было,
вы
да.
Знаете излучение от компьютера? Я не знаю. Вот, там были очки с дырочками.
Ага.
Вот. Но это очки, которые с дырочками, они не лечат, но они, во всяком случае, снижают спазм. Это эффект диафрагмирования, когда, если вы посмотрите через маленькую точечку, то количество света, попадающее именно в ту зону сетчатки, которая нам нужна, увеличивается. Угу. Это известный эффект диафрагмирования. И поэтому мышцы, которые находятся внутри глаза, не надо самой диафрагмировать. Мы разгружаем эту мышцу. Поэтому вот эти очки с дырочками, ну да, какой-то эффект может... Но не очень неудобно, потому что мы теряем в поле зрения и...
А которые поляризуют свет, линзы?
Ну, поляризующая оптика, она ну, в каких-то условиях, там, для рыбаков... Угу. Для водителей. То есть это нужно знать для чего.
Ну, для компьютера, как... я так понимаю, все-таки.
Ну, опять же, ну, вряд ли.
Это... Вряд ли?
Вряд ли.
Глазные капли, витамины, БАДы. Что из этого реально может работать и помогать нашему зрению?
Мы должны знать, для чего мы это делаем. Что мы хотим. Вылечить близорукость каплями и БАДами нельзя. Когда мы смотрим в компьютер, вообще, когда мы занимаемся зрительной нагрузкой, мы перестаем моргать. Одна из частей зрительного анализатора, чтобы угу. глаз хорошо работал, у нас есть такие добавочные элементы в виде слезных желез, ресниц, век, конъюнктива, то есть это та слизистая оболочка, которую глаз окружает. Для чего? Потому что у нас роговица – это бессосудистая ткань. Она ткань человеческая, но любые другие ткани, кроме роговицы, они кровоснабжаются.
Угу.
А роговица, если бы она кровоснабжалась, мы бы видели через сетку сосудистую. Да? Поэтому там нет своих сосудов. И роговица получает питание через слезу. То есть кислород, растворенный в слезе, является питательным веществом для роговицы. И клетки там существуют. Поэтому слеза должна быть постоянно на глазу. Угу. И это как бы всего в роговице 5 слоев, а слеза считается 6-м слоем роговицы. Потому что, во-первых, она покрывает поверхность, и те неровности, клеточки, которые не всегда правильно срослись между собой, еще вот эта неровность, да, а эта слеза, покрывая поверхность, делает ее гладкой, прозрачной и хорошо преломляющей. Вот нарушение слезной пленки ведет, во-первых, к нарушению зрения, синдрому сухого глаза, модному сегодня, и другим последствиям нарушения как цветовосприятия, так и ощущения человека. Когда мы смотрим в компьютер, мы перестаем моргать. Мы моргаем в 10 раз меньше, чем это надо. Моргание – это тоже...
Это неосознанный процесс, который всегда происходит.
Мы неосознанно это делаем, конечно. И поэтому, когда мы не моргаем, слеза высыхает быстрее. Ну, не быстрее, она просто высыхает на глазу. Соответственно,
кислород не подходит. Да,
да, соответственно, слезная железа получает команду. Что-то слезы мало.
Угу.
И первое проявление синдрома сухого глаза, как ни парадоксально, это, наоборот, слезотечение. Вот, слеза начинает вырабатываться больше, она становится менее качественной, потому что в слезе входит у нас, это же не только вода. Угу. В слезе есть жиры, липиды, муцины и многие разные другие вещества, которые не позволяют быстро испаряться, которые бактерицидным свойством обладают и так далее. И вот нарушение продукции и качества слезы, опять же, заводит этот порочный круг, когда там у человека сначала течет слеза, потому что ее много, потом ее становится мало, производит атрофия слезных желез и вот эти вот проблемы. Вот, для того, чтобы, опять же, избежать этих проблем, то есть там, если уж прям очень необходимо по 8 часов сидеть и смотреть в компьютер, ну, надо каким-то пользоваться слезозаменителями специальными.
Это вот капли, собственно.
Капли, да, вот они для этого.
А если мы говорим про БАДы, может ли это как-то способствовать сохранению зрения?
Вылечить катаракту глаукому БАДами нельзя. Вот. Наверное, я думаю, что есть какие-то БАДы, которые совмещают в себе набор нужных веществ, там, витаминов, коферментов, белков, которые являются строительным материалом для тех веществ, которые участвуют в зрении. Но если человек грамотно и хорошо питается, в общем, то, наверное, этого достаточно. А принимать БАДы, когда уже есть дистрофия сетчатки, там, возрастная макулярная дегенерация, вот она уже есть. Вот для того, чтобы ее не было, БАДы надо было начинать применять там, в трехлетнем возрасте. И пока медицинские, то есть статистически данных, то есть методами доказательной медицины пытались доказать, там, что хорошо влияет на работоспособность сетчатки в зрелом возрасте. Вот какая там диета средиземноморская, вот у японцев вроде меньше. Пытались доказать, что вот надо рыбу есть и рис, а не хлеб и мясо. Но статистически достоверных данных нет. Единственное, что удалось доказать на больших выборках, то есть это тысячи, десятков тысяч человек, которых прослеживали в течение 15-20 лет, и выяснили, что группа курящих и некурящих, вот у курящих людей вероятность развития возрастной макулярной дегенерации выше. Вот это единственное, что можно сказать, что курить, да, действительно вредно.
В случае с близорукостью сразу начинают делать лазерную операцию, но при этом говорят, что может быть очень много разных побочных эффектов. Насколько действительно эта операция может быть губительной в дальнейшем, или действительно стоит просто ограничиться очками?
Тогда давайте перейдем к способам коррекции, да, если вы уж такие вопросы начали задавать. Ну, вот есть близорукость. Близорукость тоже разная. Близорукость есть слабой степени, средней и высокой. Вот близорукая болезнь – это когда близорукость высокой степени. И болезнь связана именно с тем, о чем мы с вами говорили раньше. Глаз очень перерастянут, нарушение питания и все возрастные изменения, какие-то другие изменения начинаются у человека раньше. Сетчатка истончена. Есть риски ее разрывов при каких-то физических нагрузках, при травмах. Поэтому у близоруких людей и катаракта раньше, и глаукома чаще, и отслойка сетчатки чаще, и всякие дегенерации сетчатки тоже чаще. И это, к сожалению, изменить нельзя. Вот мы же носим очки, а близорукость, мы знаем, что она высокая. Мы носим контактные линзы, очки не носим. Но человек все равно знает, что близорукость высокая. Лазерная коррекция – это один из вариантов коррекции. То есть, да, мы освобождаем от человека от неудобств ношения очков или контактных линз, но анатомию глаза мы не меняем. То есть сетчатка как была перерастянута, так она и есть. Глаз как был, вместо 22 мм длиной, 30 мм длиной, такой он остался 30 мм длиной. Поэтому все риски, связанные с близорукостью высокой степени, самой лазерной коррекции, они не устраняются. Мы просто делаем человеку комфортное пользование тем зрением, которое у него есть.
Сегодня мы много говорим о том, как сохранить зрение, но помимо обычной профилактики, есть одна очевидная вещь, которую часто игнорируют. Глазам тоже нужно давать отдых. После целого дня перед монитором зрение просто не успевает перестроиться. Усталость от экранов складывается в накопительный эффект. В такие моменты важно выбраться из рутины и позволить своим глазам увидеть нечто новое. Съездить в другой город, пройтись по незнакомым улицам, посмотреть на что-то непривычное. И здесь очень выручает Горбилет. Это сервис, миссия которого сделать культуру и путешествия доступнее для всех. Там можно найти самые низкие цены на билеты, экскурсии, концерты, прогулки и туры по разным городам. И все это со скидками до 90%. Покупая на Горбилете, вы точно не переплатите. Москва, Питер, Казань, Калининград, Сочи. Куда бы вы ни поехали, скорее всего, Горбилет уже там есть. Билеты стоят буквально от пары сотен рублей. Например, кораблики от 99, экскурсия по вечернему Питеру или посещение спектакля от 300 рублей, поездка в горы на Кавказ от 1000. Отвлекитесь от мониторов. Позвольте вашему зрению отдохнуть. Горбилет – способ получить новый визуальный опыт без серьезных трат. Скачайте приложение или зайдите на сайт. Ссылка в описании.
Но возникают ли какие-то дополнительные риски после лазерной коррекции?
После лазерной коррекции сохраняются те риски, которые были.
То есть новых связаны, не
добавляется. Связаны, естественно, что мы не можем сказать, что сама операция – это такая вот бегите от того там, доктора, который скажет, у меня стопроцентные там, безрисковые вмешательства. Они есть. Но близорукий человек постоянно сталкивается с рисками. Людей, потерявших зрение от того, что они носили контактные линзы в мире, намного больше, чем людей, которые, там, условно говоря, потеряли зрение от того, что они сделали операцию. Потому что во время операции мы рискуем один раз.
Угу.
Вот эти 5 минут, когда мы эту операцию делаем. Человек, который носит контактные линзы, он рискует каждый день и по 2 раза. Когда одевает линзу и когда снимает.
Он каждый раз травмирует чуть-чуть глаз.
Он, во-первых, травмирует, и у него есть риск занести туда какую-то инфекцию. Этот риск, конечно, меньше, чем риск операции. Но растянутый там человек носит контактные линзы 10 лет, 15 лет, 20 лет, да, сложив ежедневные вот эти риски, то риски ношения контактных линз намного выше. Человек носит очки. Что, это тоже безрисковая такая манипуляция? Нет. Свои риски есть и в ношении очков. Сейчас есть целая область травматологии глазной, которая связана с тем, что человек, который носит очки, попал в автопрыж. Ну, не катастрофа, там ничего такого, все живы. Но сработавший эйрбэг при наличии очков, там есть своеобразные травмы уже глазные, которые тоже бы не случились, если бы он очки не носил. Поэтому ну, жизнь – это риск. Риски при современной лазерной хирургии, они сравнимы там, с рисками полетов на самолетах. Там, выйти в Москве на улицу, мы с вами совершенно знаем, что в 12-миллионном городе человек 800 домой не вернутся. Они не боятся и выходят.
Да, если вы нас сейчас слушаете на улицах Москвы, не пугайтесь, все с вами хорошо будет.
Да.
А я, кстати, слышал, что после лазерной коррекции нежелательно заниматься боксом. Правда ли это?
Не после лазерной коррекции. Людям близорукости высокой степени нежелательно заниматься боксом вот по тем же самым причинам.
Угу.
И лазерная коррекция не устраняет это эту нежелательность.
Все, я хотел это зафиксировать.
Да.
В принципе, это уже кристально понятно после того,
Но, как правило, сказали, именно да. люди с близорукостью, с высокой, именно они занимаются боксом, прыгают с 10-метровой вышкой вниз головой и поднимают штангу 4 веса своего.
А это тоже нехорошо.
Да.
А можете раскрыть поподробнее?
Великий штангист Власов, наш олимпийский чемпион, на которого равнялся Шварценеггер, да, и которого боготворил Шварценеггер, у него была очень высокая близорукость, там больше минуса 10. Несмотря на это, он там поднимал штангу. Ну, любые перенапряжения, то есть поднятие штанги такой, не просто там 3 килограмм, а то, что связано с перехватом диафрагмы, соответственно, с повышением внутриглазного давления, да, и вот это повышенное внутриглазное давление может влиять на ту тонкую истонченную сетчатку, что может приводить к разрывам, соответственно, к отслойкам. А это уже серьезное заболевание, которое вовремя не сопиированное может привести к слепоте.
Я просто жимом лежа занимаюсь, и как-то это...
Ну, у вас нет близорукости, занимайтесь ради бога.
Бывает такое, что проверяют глазное дно, там какие-то капли сначала делают, и потом светят. И говорят, что у вас что-то может быть сетчаткой.
Все правильно.
То есть какое-то отслоение условно.
Ну, не то, чтобы посмотреть. У нас вот если глаз – это такой шарик,
да.
то вот половина этого шарика изнутри выстлана вот сетчаткой. Сетчатка – это вот тот мозг, который вынесен наружу. И для того, чтобы грамотно и полностью посмотреть эту сетчатку, во-первых, надо расширить зрачок, да, чтобы посмотреть периферию сетчатки. И еще такая специальная линзочка одевается на глаз. И тогда доктор бинокулярно, то есть в объеме, может рассмотреть все элементы вот этой сетчатки. Есть состояние истончения сетчатки, дистрофические изменения, опять же, связанные с нарушением кровообращения, которые могут вызывать дистрофические очаги, очаги истончения сетчатки. Истончение может приводить к разрыву сетчатки. Ну и сейчас вот я просто... чтобы было более понятно, да, дырка в сетчатке, в эту дырку затекает внутриглазная жидкость, отслаивает сетчатку. Чтобы этого не происходило, вот эти слабые места сетчатки, их лазером можно коагулировать. Просто в народе говорят приварить.
Угу.
Приварить сетчатку, чтобы даже если когда произойдет там дырка в сетчатке, то внутриглазная жидкость туда не попадает, отслойки не происходит.
То есть я правильно понимаю, что у человека может быть условно очень хорошее зрение, внешне все хорошо с глазами, но на самом деле у него какие-то могут быть проблемы с сетчаткой, он об этом, если заранее не узнает, может ослепнуть?
Ну, теоретически, да.
Надо проверить глазное.
Нет, ну у нас же все, в принципе, отработано. Мы, рождаясь, первый осмотр офтальмолога происходит, во всяком случае, раньше происходил, и должен происходить в роддоме. То есть маленькому ребеночку при рождении должны закапать капельки, которые расширяют зрачок, расслабляют хрусталик. И офтальмолог детский должен смотреть глазное дно, определить ориентировочную рефракцию, а у него должна быть плюсовая. И выявить, вот из всех родившихся, выявить группы риска. То есть если рефракция нормальная, на глазном дне все в норме, катаракты нет, давление хорошее. Ну и слава богу, в следующий раз этот ребеночек в детском саду покажется перед школой и после школы. Но на каждом этапе выделяются группы риска. Если уже при рождении детский офтальмолог не может посмотреть глазное дно, по каким-то причинам, да, мутный хрусталик. Это врожденная катаракта. Это надо оперировать в первые 6 недель жизни. Обязательно. Потому что если мы не соперируем, вот это нарушается связь между глазом и мозгом, а если это еще односторонняя катаракта, то значит у нас второй глаз выигрывает в конкурентной борьбе за те области мозга, которые отвечают за зрение, и как раз вот эта амблиопия и развивается, то есть ленивый глаз. И даже если мы потом соперируем его там в 2 года, то мы никогда не получим того зрения, которое могло бы быть, если бы мы соперировали в 6-недельном возрасте.
А можно заклеить один глаз, чтобы другой старался видеть?
Ну, это один из методов лечения, вы правильно говорите. Вот при наличии амблиопии, когда ребенок еще растет, заклеивают здоровый глаз, чтобы нездоровый глаз, ну, как-то догнал здоровый. Да? Это называется метод пенализации.
Какой самый фантастический случай восстановления зрения вы видели лично? Можете ли поделиться?
Ну, пожалуйста, сегодня оперировал бабушку с двухсторонней катарактой. В Москве живет. Боялась очень оперироваться. И дожила до того, что две катаракты, она, вот это называется, обратимая слепота. То есть она так ничего не видит, ее за руку привели. И вот уже родственники сказали, ну, знаете, вот, слепой человек, он за собой тянет очень большую социальную нагрузку. Потому что, чтобы его обслуживать, уже нужно 5. Вся семья занимается тем, что человека надо водить по квартире, в туалет и так далее. Вот тут слепую бабушку привезли, и вот я ее должен уговорить хотя бы на операцию. Он говорит, я ничего не вижу. Я говорю, ну, все, идем оперироваться. Я буду оперироваться, если вы очень красивый. Я говорю, ну, а как узнаем? Давай пошли соперируемся, а потом посмотрим. Вот сегодня там вот соперировались. Она на операционном столе села, я маску снял, подошел к ней и говорю, ну, красивый. Красавец, сказала она. То есть это, во-первых, то, что помогает не уставать на работе, вот такие случаи. Это считается, это что-то фантастическое, нет?
А если у нас возникает катаракта на одном глазу, может ли это как-то способствовать возникновению катаракты на другом глазу?
Ну, это один организм. Как правило, это просто в разных стадиях развития может быть. То есть если есть катаракта на одном, то, скорее всего, какие-то начальные проявления уже есть и на втором. Катаракты – это возрастные изменения тканей в хрусталике. Тот же процесс, который ведет к потере аккомодации, то, что люди начинают пользоваться очками для близи после 40 лет, приводит впоследствии в своем развитии и катаракте. То есть сначала нарушается эластичность хрусталика, он уплотняется, перестает быть эластичным. Дальнейшее уплотнение хрусталика ведет к потере прозрачности. Угу. Кому-то везет, и прозрачность начинает теряться с периферии хрусталика, и центр долго остается прозрачным, и человек говорит, вот мне 90 лет, а катаракты нет. Катаракта есть, она не мешает жить. А кому-то не везет, и маленькая точечка, но в центре. И уже в 40 лет, говорят, задняя субкапсулярная катаракта, человек выходит на солнце, зрачочки суживаются, и вот это даже небольшое пятнышко, оно перекрывает поступление световой энергии к сетчатке. И человек на ярком свету ничего не видит. Это уже катаракта, и ее надо оперировать. Единственный способ на сегодняшний день лечения катаракты – это хирургический способ. Катаракта – это самая массовая операция в мире, не только в офтальмологии, но и вообще. То есть сейчас делается 50 миллионов операций в год. Это то, что учитывается, да, это в каких-то в развитых странах. При такой массовости есть хирурги, которые называются high volume surgeons, хирурги с большим объемом операций. Если хирург, который оперирует на сердце, для него 100 операций, это супер high volume,
да,
в год, то хирург, который оперирует катаракту, там 5000 операций, это нормально в год. 3000.
А 5, сколько у вас?
Ну, где-то 3-5 тысяч. Это тот поток, который позволяет, во-первых, фирмам, которые этим занимаются, вкладывать сюда деньги и фонтанировать инновациями, осваивать эти методики очень быстро, получать резко и очень быстро обратный ответ. На 1000 операций сделали, доказали то, что хорошо работает, распространили на мир. Поэтому это самая бурно развивающаяся отрасль офтальмологии вообще. Новые материалы, новые конструкции линз, новые микроскопы. Все это лазеры. И это то, что позволяет офтальмологии очень бурно и очень интенсивно развиваться.
А я слышал, что если вовремя не прооперировать катаракту, то могут быть различные последствия. Какие могут быть последствия?
Ну, последствия могут быть, во-первых, то, что человек плохо видит и долго плохо видит. Это раз. Ну, это не катастрофично. Это человек хочет видеть, хочет не видеть. А второе, то, что увеличиваясь в своих размерах, хрусталик, как мы говорили, за счет вот этого постоянного роста, он может вызывать повышение внутриглазного давления. А повышение внутриглазного давления может приводить к вторичной глаукоме. Глаукома – это такое заболевание, которое то, что, как говорили наши старые учителя, то, что глаукома отобрала, она обратно не отдает. И потом мы можем катаракту соперировать, а уже произошла атрофия зрительного нерва, и человек все равно видеть не будет. А может происходить, так как капсула может нарушать свою целостность, всякие воспалительные заболевания, там фокогенные, увииты и так далее. То есть запускать катаракту тоже нельзя. И, в принципе, на сегодняшний день мы оперируем и прозрачные хрусталики. То есть мы можем заменять хрусталик с рефракционной целью. У человека нарушение, вот то, что мы говорили, там, плюс 5, цилиндр, то есть астигматизм 4. То есть в тех очках, в которых он видит хорошо, он может только у офтальмолога сидеть и буковки читать. Когда он начинает водить глазами, это называется эффект черта из табакерки. То есть у него стены начинают перед ним качаться. То есть он в этих очках только упадет. Контактных линз тоже таких нет. Единственный способ – это хирургическая коррекция. Там плюс 5 с цилиндром, плюс 4 лазерными методами исправить нельзя. Роговицы не хватит, чтобы изменить оптическую силу глаза. Значит, единственный способ – это свой хрусталик удалить, на его место искусственный поставить. Искусственный хрусталик – это очки внутри глаза. Они могут корректировать и плюс 5, и они сейчас все эти, есть возможность поставить вторические линзы. Соответственно, мы получаем счастливого человека.
Можем ли мы с вами собрать какой-то условный чек-лист, что нужно делать, какие профилактические меры можно принимать, чтобы зрение с меньшей вероятностью у нас падало?
Я учился на кафедре профессора Ковалевский такой. Это первая кафедра, и, наверное, и в мире детской офтальмологии. Вот у него был такой прием. Он спрашивал у студентов, когда надо начинать профилактику близорукости? Ну и там студенты начинали поднимать руку, надо в роддоме расширить зрачок, посмотреть. Он говорит, до знакомства с будущей женой. Если увидели, что у жены очки минус 10, все. Вот. Ну, с какого возраста и что надо делать? Вначале надо с детства определить группы риска. Те, которые заболевания, которые мы так и знаем, что они будут в любом случае, что бы мы ни делали. Соответственно, принимать меры, чтобы, во всяком случае, они текли так, как они должны течь, но не в патологической своей форме. То есть не злокачественная близорукость. А, то есть если у человека к 7-летнему возрасту минус 1, мы знаем, что за 10 лет глаз вырастет на 1 миллиметр, с 23 до 24, мы уже знаем, что у этого ребенка близорукость будет минус 4. И что бы мы ни делали, она будет минус 4.
Мы можем остановить рост, по идее.
Ну вот, занимаясь правильно, подбирая коррекцию, правильно назначая контактные линзы, грамотно рекомендую ребеночку заниматься все-таки спортом, не боксом, а спорт, который улучшает кровоснабжение, соответственно, улучшает кровоснабжение глаза. Правильная осанка, правильные условия работы. Всякие можно и массаж, и физиопроцедуры, которые улучшают тренировку, аккомодации и так далее, позволят именно глазу вырасти на то, на что он рассчитан, а не на минус 6. Потому что есть рост глаза, а есть перерастяжение. Вот чтобы перерастяжения не было, да, если близорукость прогрессирует больше, чем на одну диоптрию в год, то есть больше, чем на полмиллиметра в год глаз растет, да, есть операции, которые позволяют остановить прогрессирование. Ну и, соответственно, когда глаз уже вырос, там, к 18-20 годам, когда вот этот рост глаза прекратился, тогда уже можно предлагать какие-то хирургические методы коррекции уже самой рефракции. Потому что когда родители приходят и говорят, моему ребенку там 8 лет, у него близорукость минус 3, соперируйте, а глаз еще растет. Я говорю, ну и как соперировать? Вот мы сейчас соперируем минус 3, через 3 года у него опять будет те же минус 3, а роговица уже соперирована.
А в каком возрасте оптимально?
Ну, оптимально все-таки, во-первых, надо знать, что это косметическая процедура, да. Человек сам решает, оперироваться или нет.
Да.
И оптимально, если все-таки решили оперироваться, то чем раньше, то есть, ну, раньше имеется в виду после того, как вы перестали расти.
А когда примерно?
Ну, у нас считается 18 лет, а в Англии считается 21 год. Но вообще, в принципе, можно определять по костному возрасту, да, то есть ребенка. Ну, в принципе, если ребенок перестал расти, и близорукость год уже не изменяется и не прогрессирует после 18 лет,
да,
можно оперироваться. Чем раньше вы соперируетесь, тем больше вы этим зрением будете пользоваться. Потому что когда человек в 40 лет приходит и говорит, сделайте, вот у меня минус 2, сделайте мне операцию, я всю жизнь мечтал. Ну, я говорю, а шило на мыло готовы поменять? Что? Я говорю, ну, вот я сейчас соперирую, минус 2. Вы очки для дали, смените очками для близи. Как так? Ну, так, потому что хрусталик не работает. И тогда начинаются, а что можно сделать? А здесь уже надо идти на компромисс. Там, например, один глаз соперировать, а другой не соперировать. Это называется монозрение. Двумя глазами будем видеть и вдали, и вблизи, но эта разница не все переносят. Для того, чтобы это понять, можно сделать пробу с контактными линзами перед операцией. То есть посмотреть, какую разницу человек выносит. Да?
Да.
То есть это индивидуально. И тогда соперировать вот по той схеме, которую он выносит в контактных линзах. Тоже можно сделать.
У меня есть знакомый, у которого близорукость, минус 3, наверное. Он не хочет делать лазерную коррекцию и пытается делать какие-то упражнения для глаз. Возможно ли исправить свое зрение без операции?
Эта рефракция минус 3 может быть по разным причинам. Первое – это вот осевая близорукость, когда есть несоответствие оптической силы роговицы с длиной глаза. И никакими упражнениями мы длину глаза не уменьшим. Надо идти к офтальмологу. Современные методики позволяют определить кривизну роговицы, длину глаза. Если длина глаза и кривизна роговицы, мы определяем, это те параметры, которые соответствуют минус 3, то ну, никакими упражнениями эти минус 3 не убрать. Есть спазмы аккомодации, особенно это сейчас развито, потому что мы все время там в компьютерах по 8 часов в день и больше, и глаз настраивается только вот на ближние расстояния. И та мышца, которая вот тем хрусталиком управляет, она спазмируется в одном положении. Да, это все равно, что в полуприседе походи 8 часов, потом тяжело будет ходить. Так и здесь. И она спазмировалась. И если в это время человека обследовать, он, его глаз настроен на близь, и мы получим близорукость. Вот тогда упражнениями, расслаблениями, всякими физиологическими физиопроцедурами можно вот этот спазм снять. А когда люди говорят, что мы пошли вот к доктору, который занимается упражнениями и всяким лечениями, чем-то светит в глаз и говорит, что он лечит близорукость, ну, можно просто посмотреть, что это делается. Доктор говорит, не читайте, в компьютер не смотрите, пока мы лечимся. Ходите на свежем воздухе, в лесу, и вот у вас на минус 0,5, вот видите, вы месяц занимались, вот у вас было 3,5, а стало 3. Вот видите, какой прогресс. Только у него минус 3, а вот это минус 0,5, это был тот спазм, в который он был.
Угу.
Ну вот и все.
Есть ли примеры, когда зрение восстанавливалось просто после отпуска?
Мы сейчас с вами говорим о функциональных нарушениях.
Да.
То есть вот человек сам себя загнал вот в это ухудшение зрения. Своей неправильной зрительной нагрузкой, несоблюдением тех рекомендаций, которые с детства он слышал. Вот тогда это да, тогда отпуск может помочь. Бухгалтер написал бухгалтерский отчет и ушел в отпуск. Вот к концу подведения бухгалтерского отчета он ничего не видит. Вот. А из отпуска пришел, на море полежал, хорошо.
Настоящее зрение – это не только про четкость, это про умение видеть суть, отделять главное от второстепенного. В бизнесе это особенно важно. Когда стандартные решения не работают, нужно искать другие пути. Допустим, вы хотите масштабировать таксопарк. Покупка машин – дорого, лизинг съедает оборотку. Замкнутый круг. Чтобы зарабатывать больше, нужно расти. А чтобы расти, нужны ресурсы. Вот здесь и важно видеть дальше стандартных решений. Модуль такси предлагает таксопаркам простой и эффективный способ пополнить автопарк. Без аренды, без лизинга и без переплат. Машина сразу оформляется в собственность. Платить можно частями, без первоначального взноса и без каска. При этом ежемесячные выплаты ниже, чем в классических схемах. За счет гибкой модели с отложенным платежом. Экономия до 200 тысяч рублей в год с каждой машины. Продукт создан специально для таксопарков. С учетом ритма работы, нагрузки и специфики отрасли. Плюс бонусная программа. Вы сможете зарабатывать до 30 тысяч рублей в месяц за активные часы в системе с каждой машины. А главное, получить финансирование просто. До 90% заявок одобряются, потому что смотрят не только на бумаге, а на реальные данные работы из Яндекс.Такси. Так что если вы управляете таксопарком и не хотите терять время и деньги, загляните по ссылке в описании или отсканируйте QR-код на экране. Модуль такси. Это ваш способ расти без лишних рисков и сложностей. А мы двигаемся дальше.
А вот что сейчас самое передовое в восстановлении зрения? Это нейроимпланты, генетика, там, биороботы, может, какие-то?
Ну, все, что вы перечислили, все это есть. Не, ну, офтальмология – это самая бурно развивающаяся и быстро развивающаяся область медицины. Диагностических возможностей, такие, какие есть в офтальмологии, нет ни в одной другой области медицины. Глаз, прозрачность, сред – это не только позволяет нам хорошо видеть, но и врачу позволяет исследовать все самые глубокие отделы глаза. Сейчас есть такие приборы, которые позволяют делать прижизненную гистологию тканей. Да, то есть вот лазерные сканирующие приборы, которые позволяют с высокой разрешающей способностью, с высокой точностью посмотреть все 10 слоев сетчатки вплоть до клеток, которые там лежат. Ту же самую роговицу, там прибор конфоскан. Можно увидеть отдельные клетки в разных отделах, не беря никаких дополнительных тканей, не используя красителей для... То есть вживую посмотреть, как глаз работает. Единственное место, где можно посмотреть на свой мозг вживую, это вот посмотреть глазное дно у человека. Там видны сосуды, видна пульсация артерий, видна какой ширины вены. Есть там кровоизлияние, нет там кровоизлияния, есть ли новообразованные сосуды, нет новообразованных сосудов. Такой точности и доточности, с которой сейчас и быстроты. Не надо ни 3 дня голодать, не надо принимать всякие лекарства, чтобы сделать колоноскопию, да, там несколько дней. И вот это все просто человек приходит, и ему за 2-3 часа скажут, вообще все полностью расскажут о его глазе.
А если говорить про нейроимпланты?
Ну, нейроимпланты, как мы с вами и говорили, это уже вмешательство в вот эту нейросеть, очень сложную, где клетки связаны между собой. И пока таких методов нейроимплантов, чтобы получить то зрение, которое мы называем с вами зрением,
да,
даже невысокое, невозможно. Так как зрение развивается в процессе жизни, вот как нейроимплантам доказать, что, вспоминая там свою бабушку, вы чувствуете запах жареной картошки с луком, и поэтому вы вспоминаете, что в это время она вам читала сказку Пушкина.
Ну да.
Есть несколько направлений, которые у человека не работают. Допустим, есть врожденное состояние пигментной амиотрофии сетчатки. Вот того химического элемента, который под действием фотонов распадается, и в клетках сетчатки появляется нервный импульс, который потом передается в мозг. Вот генетически обусловлено, вот этого фермента там нет или мало очень. И люди сначала там, к 30 годам, они слепнут. Вот он до 30 лет, ну не до 30, там, до 15 лет видел хорошо, в 15 лет зрение начинает ухудшаться, там раньше называлось куриная слепота, вечером плохо видно, а потом поле зрения сужается, и к 30 годам человек не видит. То есть у него практически все есть. Среды прозрачны, свет на сетчатку попадает. Там вот с этой сетчатки дальше нейрон идет здоровый, то есть он может передать. Единственного, чего нет вот этого импульса при попадании в свет. Вот под сетчатку имплантируются специальные светочувствительные элементы. Последние там имплантировали 80 пикселей. Ну, в общем, немного, но начинали с 15, вот там вот 80 пикселей, да, то есть которые при попадании света на эту светочувствительную пластинку возникает электрический импульс. который раздражает вот ту область сетчатки, которая, ну, в принципе, рабочая, там только нет пигмента. И уже по зрительному нерву идет в мозг. Были соперированы где-то этой методикой около 40 человек во всем мире, двое у нас в стране. Чуда все равно нет. То есть вот лучший результат, это такой был финский пациент, он был практически полностью слепой, он только различал свет день и ночь, то есть это светопроекция. И после этой имплантации он начал различать, отличать чашку от тарелки, мог большими буквами прочитать свое имя, но это, ну, все равно это не то, чего ожидают эти пациенты, поэтому практически сейчас от этих операций их практически не делают, хотя, в общем-то, успех налицо. Угу. Вот, потому что человек ослепший, который помнил, как он видит, он не это ожидает. Это, ну, дериват, ну, это палочки той же самой, что мы видим, да, что это какой-то сигнал, что что-то есть. А в основном люди получали возможность, ну, ориентироваться в своей квартире, да, вот он видит дверной проем и так далее.
А правильно понимаю, что этот фермент тогда должен пожизненно вырабатываться у тебя,
да,
у
конечно,
человека?
Да, конечно, поэтому есть другие методы. Есть методы генной терапии. Угу. То есть, ну, это метод, который позволяет,
да,
сделать
CRISPR.
Моноклональные антитела, которые несут именно под сетчатку вот в эти клетки, встраивается недостающий там участок гена, и определенные формы в связи с этим разобрались. Раньше это, все эти заболевания назывались одним словом, вот как я сказал, пигментная амиотрофия сетчатки. То есть там посмотрел на глазное дно, увидел там такие костные тельца, все. Ну, диагноз поставил. А оказывается, их много видов. Один вид – это вот нарушение работы одного гена. Другой вид – это нарушение. Вот сейчас три вида вот таких пигментных амиотрофий могут лечиться генной терапией, когда под сетчатку вводится вещество, которое встраивается в ДНК вот этих светочувствительных клеток, и вот этот фермент начинает вырабатываться. Это очень дорогое лекарство. Естественно, как и все сейчас эти лекарства, они стоят там миллион долларов инъекция, но в принципе это помогает.
Но нужна одна инъекция, да?
В этом случае, да.
Миллион долларов, ничего себе.
Ну, я сейчас условно сказал, но в принципе их делают и бесплатно.
Я знаю, что у людей может в течение жизни изменяться цвет глаз. Из-за чего это происходит?
Ну, в основном вот происходит в детстве. В детстве это происходит, так как пигмент накапливается. Ребенок может родиться с голубыми глазами, а к 8-летнему возрасту они становятся карими. Такое бывает.
Ничего себе.
Сейчас это хорошо видно, раньше цветных фотографий не было, а сейчас все с телефонами всех своих детишек снимают, и можно проследить, что да, ну, какие-то изменения могут быть. Цвет глаз зависит от количества пигмента. Пигмент один, количество разное.
Угу.
Много пигмента, глаз черный, чуть-чуть меньше карий, еще чуть-чуть меньше зеленоватый, совсем мало голубой. Нет пигмента, альбинос. Глаз становится красным, потому что прозрачная, то есть пигмента вообще нет, и мы видим рефлекс сетчатки. А рефлекс mm-hmm. сетчатки – это отражение от крови. Там кровеносные сосуды, свет попадает, отражается, и вот мы видим красный рефлекс. Вот эта борьба в фотошопах с красными глазами. Да? Офтальмолог, который видит красный рефлекс сетчатки, он счастлив. Во-первых, сетчатка здорова, оптические среды прозрачны, шикарно.
Угу.
А вот чисто внешне почему-то фотохудожники не любят. Но это позволило внедрение вот этих наших гаджетов и фотоаппаратов, позволило резко улучшить диагностику врожденной катаракты, потому что родители детишек снимают, и на фотографии видят один глаз красный, другой белый или какого-то другого цвета. Вот, ну, повод сходить к офтальмологу и спросить, а почему.
А можно ли сказать, что чем более темные глаза у человека, тем глаза более защищенные?
Ну, считается, да. Ну, пигмента больше. Ну, насчет защищенности, опять же, в каком смысле защищенные? Ну, считается сильнее глаз, да, как-то. Ну, такие это такой вульгаризм, но может быть, да.
А возможно с помощью операции изменить цвет глаз?
Ну, возможно, но не нужно. Изменение цвета глаз можно достичь разными способами. Первый способ – это контактные линзы косметические.
Угу.
И тоже
это
можно...
временно, но пока
ну,
носишь,
да, можно изменить глаз. Можно сделать татуировку на роговице. Те мягкие и очень нежные структуры, о которых мы только что с вами разговаривали, делать татуировку на роговице ради того, чтобы изменить цвет глаз, хотя это есть в виде лечебной процедуры. Например, у человека после травмы нету радужки. или вот альбинос, да, нету вообще пигмента. И он не может вот только в темном помещении, может спокойно находиться, выходит на улицу, сразу закрывает глаза, светобоязнь, слезотечение. То есть человек не может нормально функционировать. Вот один из методов лечения – это вот диафрагмирование с помощью татуировки роговиц. Или там вставляют в роговицу специальный имплант, опять же, с диафрагмирующим отверстием. Или имплантируют искусственную радужку, или имплантируют хрусталик специальный, у которого тоже есть только центральная прозрачная часть, вся остальная часть непрозрачная. Но это по медицинским показаниям. А вот с косметической целью или что-то вставлять в свою радужку внутрь глаза, ну это для меня это вообще кошмар.
Сможем ли мы когда-нибудь разработать бионический глаз лучше наших глаз, который будет видеть в темноте или вообще работать как микроскоп?
Ну, уже сейчас можем, да, у нас есть гаджеты, предметы, да, которые мы можем одеть и видеть так, как вы сказали. Но эволюционно и онтогенетически, и, то есть человек в своем развитии, человечество в своем развитии как человеческий организм развивались именно на основании того, что у нас есть. И вот где-то в 80-х, 90-х годах, когда появилась вот эта лазерная коррекция, и что можно, опять же, компьютерно с помощью специальных программ сделать идеальную поверхность роговицы, то есть устранить все аберрации и весь световой поток направить вот в макулярную зону, которая отвечает за предметным зрением, что появилось такое понятие, как суперзрение. Что можно сделать коррекцию так, что вот у человека была единица зрения, а мы сделаем так, и у человека будет 2-3 единицы зрения. Ну, все это заглохло, и, как оказалось, не нужно, потому что аберрации, то есть легкая размытость, опять позволяет нам ориентироваться. Да? То есть глаз у нас совершает до 70 микродвижений в минуту. Если глаз взять пинцетом и зафиксировать в одной точке, и заставить человека смотреть на что-то, то произойдет исчерпание. Вот это, то есть будет работать только вот одна, условно говоря, одна зона сетчатки, одна клеточка, то постоянный долбеж в эту клетку фотонов приводит к тому, что истощится этот фермент, и глаз перестанет видеть. Вот эта клетка перестанет работать, потому что скорость воспроизведения этого фермента будет не успевать за ее деятельностью. Поэтому у нас глаз постоянно двигается. И у нас это изображение на сетчатке, оно плавает. И именно к такому изображению привык мозг. Что-то вносить в него – это сложные вещи.
В завершении нашего подкаста, можете ли вы дать какие-то пожелания нашим зрителям?
Что может доктор пожелать? Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. И активной жизненной позиции, несмотря ни на какой возраст, не терять интерес к жизни и адекватно относиться к тем возрастным изменениям, которые есть у всех.
Кирилл Борисович, большое спасибо вам за подкаст. А на какие социальные сети ваши можно подписаться?
На любые. Мы во всех социальных сетях присутствуем. Я являюсь основным хирургом и медицинским директором сети клиник «Эксимер». Мы есть везде, и пожалуйста.
Но мы по классике YouTube, Telegram оставляем в описании, так что, дорогие друзья, переходите. Бывает ли такое, что вы читаете комментарии под выпусками с вами? Или вам передают информацию?
Ну, читаю иногда, да, и иногда, ну, как правило, положительные, но иногда и отрицательные.
Так что, дорогие друзья, не стесняйтесь их оставлять, дискутировать. Также не забывайте подписываться на этот YouTube-канал, подписываться на мой Telegram-канал и ждать наши последующие выпуски.
Ну, Глеб, я еще могу сказать, что мы только приоткрыли дверь в офтальмологию, и то всего лишь на немножко, потому что в ту небольшую щелочку, в которую мы заглянули, вы, наверное, тоже поняли, что это большая, очень большая отрасль, и по каждому отдельному заболеванию можно вот столько же говорить, если будет интерес, пожалуйста. Можем посвятить какой-то подкаст какому-то конкретному заболеванию.
Можно будет рассмотреть на будущее.
Пожалуйста.
Так что, друзья, пишите, что вам интересно, будем ждать. Ну, теперь точно нужно попрощаться. Пока.
Пока.